Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем с вами тему истории символа Москвы, святого Георгия, или, как его называли в эпоху русского средневековья, копейного ездеца. Ездец, всадник. Не сошел ли этот всадник с изображений, принадлежащих Западной Европе? Возможно ли это? Почему так произошло? И почему вообще в какой-то момент изображение святого Георгия вот в таком варианте было избрано для монет Москвы? Ну, что касается, почему святой Георгий оказался на монетах Москвы, здесь особенных разночтений между специалистами нет. Ясно, что массовый выпуск такой монеты произошел в правлении Василия II Темного. Некоторые специалисты указывают, что еще при Василии Первом, его отце, незадолго до его смерти, изготавливали вот такую монету. Но здесь, знаете ли, вопрос очень серьезный, скорее всего, все-таки этого не было. Существует всего одна монета, на которой круговая легенда вроде бы читается. Послушайте внимательно. «Князь Великий Васидм», то есть вроде бы Василий Дмитриевич, но довольно странно это сокращение «Васидм». Нигде в других местах оно не встречается. И более того, собственно, на аналогичных монетах мы нередко замечаем то, что там нет никакого «Васидм», а совершенно четко читается «Василий». А «Василий» — это может быть и Василий Дмитриевич, и Василий Васильевич. Ну, теперь давайте подумаем, а почему при Василии II Темном эта монета могла появиться. Дело в том, что Василий Васильевич на протяжении 25 лет беспрерывно вел страшную войну. Эта страшная война велась с представителями того же самого московского княжеского дома, сначала с дядей, князем Юрием Звенигородским, потом с его детьми Василием Косым и Дмитрием Шемякой. И надо сказать, что значительная часть населения княжества и его знати была за дядю и его сыновей, а не за племянника. Василий Васильевич, хоть и был сыном великого князя, но он был маленьким мальчиком, а Юрий Дмитриевич был храбрым полководцем, который показал себя на поле боя, который зарекомендовал себя умным правителем, ну и, конечно, зрелый человек, принадлежащий к тому же роду, сын Дмитрия Донского, для многих выглядел прекрасным государем на престоле Москвы, и он в этой борьбе дважды действительно занимал московский престол. То есть, фактически, он был не только Юрий Звенигородский, но и два раза по несколько месяцев он был Юрий Московский, великий князь Московский всея Руси. И более того, после него его сыновья и Василий Косой, и Дмитрий Шемяка также занимали московский престол, хотя и ненадолго. Вот первые монеты со святым Георгием, с копейным ездецом, очевидно, появились именно при Юрии. Здесь все достаточно просто. Юрий и Георгий для русского средневековья одно имя. А летописи древнерусские зафиксировали даже переходный вариант «Георгий». Это Юрий и Георгий. И, конечно, для Юрия Звенигородского святой Георгий был тезаименитный святой. Очень правильно было с его точки зрения, а это была точка зрения глубоко верующего человека, у которого наставниками духовными были большие святые, конечно, правильно было своего святого чеканить на монетах. Ну и здесь два варианта. Либо он отказывался окончательно от того, чтобы признавать великим князем все-таки Василия, и поэтому оставлял его имя на своих монетах, либо другое, более вероятное, то, что он запустил монеты с копейным ездецом, впоследствии его сыновья продолжили чеканку, а впоследствии Москва до такой степени привыкла и полюбила к этим монетам, что уже и Василий Васильевич не стал отказываться от того, чтобы время от времени изображать копейного ездеца. Что, собственно, тут такого? Одно дело семейные дрязги внутри династического характера. Кровавые, страшные. Для Москвы ничего доброго не принесшие, но очень долго длившиеся. А с другой стороны, большой православный святой, который стоит гораздо выше всех этих междоусобных драк. Почему бы ему действительно не возобладать над всеми этими перипетиями долгой и трагической схватки, почему бы ему не быть добрым наследием этой злой войны? Согласитесь, в общем, вполне возможный вариант. Ну и уже затем постепенно подошло время, когда Иван III, и Василий III и так далее, забывая об обстоятельствах, когда эта монета появилась на Москве, чеканили ее, чеканили, чеканили и чеканили. Вроде бы все резонно, все понятно. Один вопрос все еще пока остается без ответа. Это вопрос серьезный. Давайте-ка подумаем, чего ради вдруг, зная древние византийские, русские иконы и иного рода изображения, в том числе изображения на монетах, которые показывали святого Георгия развернутым к тому, кто смотрит на эту икону или на эту монету, развернутым анфасно, все-таки монетарии Москвы решили использовать образец более близкий Западной Европе. Вот Юрий Дмитриевич правил Москвой, впервые крепко усевшись на престол около 1434 года, возможно, тогда и появляется святой Георгий, он же копейный ездец на наших монетах. Но, видите ли, ни время, ни имя самого великого князя, ни обстоятельства жизни и быта русского средневековья ничего не подсказывают. Наверное, к этому вопросу стоит подойти с другой стороны. Дело вот в чем. Великие государи московские имели достаточно интенсивные отношения и торговые, и дипломатические, впоследствии дипломатические, с государствами Апеннинского полуострова. Ну, то есть, прежде всего, с городами-государствами Северной Италии, с впоследствии Миланским герцогством и иными городами и державами Северной и Средней Италии. Здесь дело не только в том, что шла интенсивная торговля, которую мы точно знаем по документам, сохранившимся в архивах итальянских торговых колоний. Мы знаем кое-что по русским летописям. В общем, впоследствии это попадает и в русские документы. И мы совершенно четко знаем, что в массовом порядке, я подчеркну, в массовом порядке московские государи брали на службу итальянских инженеров. Эти итальянские инженеры выполняли разные функции. Вот, допустим, армия идет в поход, московская, с ней обязательно так называемые розмыслы-фряги. Розмысел – это инженер, который занимается фортификационными делами. Вот осаждали Казань, например, в 1552 году, Иван IV осаждал ее, взял, присоединил к России. Тогда русские укрепления вокруг Казани помогали устроить розмыслы, очевидно, итальянцы. Они же, в общем, помогали устроить подкоп и подорвать стену Казани. То есть они были достаточно значимыми фигурами. И здесь, конечно, надо вспомнить о том, что они же лили пушки великим князьям московским. Впоследствии этому научились русские мастера, но изначально, видимо, какие-то знания передали им итальянцы. И это еще не все. Опять-таки, совершенно четко известно, что книгопечатание в России происходило через посредство учебы у итальянских умельцев. Терминология средневекового русского книгопечатного дела взята у итальянцев. Само название его «штаньба» — это итальянское слово «стампа». И некоторые другие, в общем, довольно многочисленные слова, которые мы хорошо знаем по документам из учреждения, ведавшего московским печатным двором, явно совершенно итальянского происхождения. Мы знаем то, что даже в XVII веке, даже еще при первом царе из династии Романовых, при Михаиле Федоровиче, все-таки на московском дворе работал один мастер-итальянец. Нет, он уже не командовал двором, уже русские печатники прекрасно эту технику книгопечатания освоили, могли обходиться без итальянцев. Но хороший мастер всегда в цене. Его все-таки взяли работать одним из мастеров на московский печатный двор. Очевидно, раньше их влияние на дела книгопечатания было значительно большим. Скажем, во времена Ивана Федорова или учителей Ивана Федорова в середине XVI века. Ну что же, вот остановившись здесь мы действительно сделаем такую драматическую паузу в логике. Ненадолго, честное слово, ненадолго прервемся для того, чтобы послушать величание святому Георгию Победоносцу.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами подходим к завершающей части обсуждения древнего символа Москвы, святого Георгия на коне, поражающего древнего змея, который в эпоху русского средневековья именовался «Копейный ездец». Итак, влияние денежных мастеров итальянцев на весь строй московской чеканки монет до настоящего времени является научной проблемой, не получившей сколько-нибудь полного раскрытия. Надо очень хорошо понимать. Вот, допустим, мы твердо знаем, что как минимум с 30-х годов 15 века монета с изображением копейного ездеца, как минимум с этого времени, начинает постоянное функционирование в Московском Великом Княжестве, впоследствии уже и в рамках колоссальной России в целом. Можем ли мы сказать, вот в этот момент у Юрия Звенигородского или у Василия II Темного работал мастер из Италии, монетарий, то есть специалист по чеканке монеты. Можем ли мы назвать город, откуда он приехал? Может быть, он приехал из Кафы, может быть, он генуэзец. Для него, конечно, Святой Георгий наиболее привычен. Нет, мы ничего подобного сказать не можем. Не сохранилось ни документов, ни каких-либо летописных известий, которые прямо сообщают нам все это. Однако, есть косвенные свидетельства о том, что это могло быть. Что я имею в виду? Ведь итальянцы, в частности, мастера из генуэзских колоний Северного Причерноморья, привлекались к работе в России по очень большому количеству поводов, и среди имен этих розмыслов, литейщиков, типографов, купцов встречаются имена монетных мастеров. Нет, они не относятся ко временам Василия II, они относятся ко временам его сына Ивана III. И я их перечислю. Это свидетельство, как минимум, два факта, известные из хорошо изученных источников. Во-первых, мы твердо знаем о службе при дворе Ивана III денежного мастера Ивана Фрязина. Ну, это в русских источниках он Иван Фрязин. А что касается самих итальянцев, то там его имя очень хорошо известно, это Джан Баттиста Делла Вольпе из Виченцы. Собственно, мы знаем примерно, какие монеты он изготавливал. Мы знаем также, что Иван Фрязин, он же Джан Баттиста Делла Вольпе, участвовал в внешнеполитической активности Москвы, был одним из доверенных лиц Ивана III, потом крепко проштрафился. Ну вот еще одно свидетельство о службе монетариев итальянцев Ивану III. В Москве появились монеты со странной надписью латиницей «Орнистотелес». Ныне их убедительно связали с именем Аристотеля Фиораванти. Вот этот был розмысел из розмыслов. Он, хотелось бы напомнить, построил Успенский собор в Москве. Он чрезвычайно долго был доверенный слуга Ивана III. Он, кстати говоря, очень старался обрадовать Северную Италию тем, что в России добывал того самого драгоценного белого кречета, о котором я говорил. Да, ему известно чрезвычайно много, в общем. Можно роман писать, можно включать его в телесериал, что, собственно, и было сделано. И вот, понимаете, надпись «Орнистотелес», она означает что-то вроде «крылатый» или «окрыленный философ», «некий птичий мудрец». И, конечно, в духе того времени, в духе 15 века, было зашифровать имя человека, который является автором монеты, ставить настоящее подлинное имя денежного мастера рядом с именем великого князя, но это дерзость определенная. А вот такой шифр, ничего, еще, наверное, было позволительно. Есть менее убедительные, менее точные известия о том, что существовали иные денежные мастера-итальянцы на Руси, в частности, в Москве. Ну вот, предполагают, что был некий денежный мастер Алессандро, что, возможно, был некий денежный мастер Замантоний. И время от времени мы встречаем на русских монетах даже совершенно забавные вещи, когда посреди букв кириллических вдруг встречается буквица латинская, нехарактерная, собственно, для русской культуры, для славянской культуры. Очевидно, денежных мастеров во второй половине 15 века в Москве уже было достаточно, и к их труду, в принципе, привыкли. Ну и, конечно, нельзя сказать с полной уверенностью, но можно предположить достаточно, в общем, обоснованно. То, что такие мастера могли существовать при дворе великих князей московских и раньше. Но если мы знаем о том, что они были при дворе великого князя московского Ивана III в 1460-х, в 1470-х годах, если мы знаем, что монеты с копейным языцом появились в 1430-х, но что, собственно, запрещало великим князьям московским, которые правили страной до Ивана III, пригласить к себе на службу итальянских денежников, ну, несколько пораньше, чем он взошел на престол, всего-то на несколько десятилетий. Так что, по всей вероятности, так оно и было. Ну и надо сказать, что вряд ли мы удивимся, если обратим внимание на то, что помощью инженеров, литейщиков, монетариев, представителей искусства из Италии в эпоху Средневековья, в эпоху Возрождения пользовались разные государи Западной Европы, Европы в целом. И здесь ни Иван III, ни его предки, ни его потомки не представляют собой ни малейшего исключения.
Исторический час на радио «Вера».